Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели православного радиоканала «Воскресение». В эфире очередное занятие по истории поместных православных церквей в студии Владимир Блохин. Сегодня мы начинаем говорить с вами, дорогие друзья, о следующей православной поместной церкви, находящейся на территории Восточной Европы. Это православная церковь чешских земель и Словакии, до недавнего времени называвшаяся Чехословацкой православной церковью. Сегодня на занятии мы рассмотрим первый период в истории христианства на территории Чехии и Словакии и обратим внимание на то, какими путями христианство проникало на эту территорию и какое развитие оно получило первоначально. Несколько слов о том, кто жил на этой территории, на территории Восточной Европы, будущей территории Чехии и Словакии. В первом тысячелетии, а точнее в первой половине первого тысячелетия по Рождестве Христовом, эту территорию занимали варварские племена – германцы, маркоманы и ряд других. На рубеже V-VI веков на эту территорию пришло славянское население, а позже, в течение VIII и IX столетий, область расселения славян расширилась. Чехи и словаки – это западная ветвь славянства. Поэтому, говоря о христианстве среди чехов и словаков, мы обязательно выходим на вопрос о так называемом славянском христианстве, что относится напрямую и к нашей российской отечественной истории, и к истории нашего русского христианства. В Восточной и Центральной Европе наиболее обжитой была территория Южной Моравии. И именно Южная Моравия, а потом и Великоморавское государство, стала той самой страной, которая в Европе первая приняла христианство по греческому греко-восточному образцу. Территория государства Великой Моравии находилась на тех самых землях, где впоследствии возникнет государство Чехия и Словакия. Начало евангельской проповеди здесь относится к первым десятилетиям IX века по Рождестве Христовом. Именно к этому периоду относится формирование государства Великая Моравия. Моравский правитель, звали которого Ростислав, правивший в середине IX века, первоначально зависел от франкского короля Людовика Немецкого и, соответственно, находился под влиянием западного христианства. Стремясь избавиться от влияния Западной Европы, князь Ростислав вступил с ним в борьбу. Для этого он установил контакты, заручился поддержкой византийского императора Михаила III, у которого он просил выслать в Моравию христианских миссионеров. Император поддержал Ростислава, и в 863 году в Великую Моравию были направлены известные солунские братья, святые Кирилл и Мефодий. Именно в период проповеднической деятельности святых братьев, основателей славянской азбуки и открывшим путь всем славянским народам в христианство, в православие, именно благодаря им состоялось первое массовое крещение жителей Моравии. А именно в 874 году от святого Мефодия приняли святое крещение чешский князь Боревой и его жена княгиня Людмила. Миссия святых Кирилла и Мефодия, имевшая колоссальнейшее значение для славянства, для славянского мира, для приобщения этого обширного славянского мира в христианство, Миссия продолжалась свыше 20 лет. За это время была создана славянская азбука, и постепенно начался перевод на славянский язык текстов Священного Писания, а также богослужебных и канонических книг греческой церкви. Именно так были заложены основы славянской письменности. В этом и заключается культурное значение великомаравской миссии святых братьев. Равноапостольные Кирилл и Мефодий усердно занимались проповеднической работой, готовили потенциальные, так сказать, кадры для будущего духовенства из местного славянского населения. Святому Мефодию принадлежит также основание Маравско-Панонской архиепископии, то есть первой епархии, которая охватывала территорию Великой Моравии. Эта архиепископия входила в ведение Константинопольского патриархата. В связи с этим православную церковь Чехии и Словакии впоследствии нередко называли Мефодиевской церковью. Святой Кирилл скончался в 869 году, а святой Мефодий позже, в 885. К сожалению, смерть святого равноапостольного Мефодия означала конец славянской миссии. Вскоре после этого в Великой Моравии вновь начинается реставрация западного, латинского христианства. Ученики святого Мефодия были изгнаны из страны, а восточнославянская церковная организация, построенная на греко-восточных, то есть на византийских православных основах, была фактически сведена на нет. И лишь в Восточной Словакии православие, как церковная организация, смогло сохраниться. Но в целом эта территория, будущая территория Чехии и Словакии, попали в орбиту латинского влияния, главным образом немецкого и венгерского. А что касается учеников святых равноапостольных братьев, то они действительно покинули пределы Великой Моравии и ушли в пределы юго-восточной Европы, на Балканы. Климент, Наум и Ангеларий ушли на юг, в Македонию, Болгарию и Сербию. Савва, еще один ученик святых равноапостольных братьев, в Закарпатье. Святой Горост обосновался на территории Западной Руси, на Волыни и Киевщине. Мы уже сказали о том, что князь племени чехов Боревой принимает святое крещение от Мефодия в 70-е годы IX века. Считают, что первоначально христианство, еще до крещения Боревоя, приняло лишь небольшое племя чехов, которое проживало в бассейне реки Волтавы. И лишь с распространением власти чешского княжеского рода на другие княжества Чешской долины христианство было принято всем населением Чехии. И уже в X веке, например, в Восточной Чехии, правил князь Славник, и он не только был христианином, но и даже находился в родстве с правящим саксонским родом людольфингов. После изгнания учеников святых Кирилла и Мефодия, как мы уже это тоже отметили, территория Чехии в церковном отношении вошла в состав одного из баварских епископств, Регенсбургского. В его рамках Чехия образовывала особый округ, во главе которого стоял архипресвитер с резиденцией в Праге. О распространении христианства на территории Чехии во второй половине IX и X столетиях можно судить в основном по археологическим данным и при исследовании остатков церковной архитектуры X века. Архитектурные данные, к сожалению, неполные, так как большинство первых христианских чешских храмов были деревянными, поэтому сохранилось из них очень немногое. Из каменных храмов сохранились также лишь очень малые остатки, в основном в Праге, Будиче и Левом Градце. Но во всяком случае можно судить, что все это скромные постройки, большая часть из которых представляла собой ротонды. Лишь храм святого Георгия, заложенный около 920 года князем Вратиславом, представлял собой иной тип здания – базилику. Священники находились в очень тесной зависимости от создателей храмов, которыми выступали светские феодалы. Светские патроны были собственниками храма и всей находившейся в нем утвари всего имущества. В 973 году произошло важное событие. Благодаря хлопотам чешского князя Болеслава I было учреждено самостоятельное епископство в Праге. Но при этом чешская церковь, или, иначе говоря, вот это пражское епископство, продолжало зависеть от римо-католической западнохристианской церкви и подчинялось католическому архиепископу Мангейскому. По сообщению чешского хрониста XII века Козьмы Пражского, одновременно с основанием пражской кафедры в Праге был основан при церкви святого Георгия первый известный нам монастырь. И этот монастырь тоже был построен на началах западнохристианской, римо-католической жизни. Этот монастырь был бенедиктинским, то есть имеющим традицию от святого Бенедикта, это основатель первого монастыря на Западе, в Италии. Аббатиссой этого монастыря стала сестра князя Болеслава Млада Мария. Чешский летописец Козьма Пражский сообщает также, что первым пражским епископом был Дитмар, который обратил в христианство многоязыческого народа. А вот вторым епископом пражским был епископ, звали которого Войтех. Этому человеку, святителю, принадлежит немалая роль в первоначальном этапе развития христианства на территории Чехии. Сохранилось несколько редакций житий святого Войтеха, написанных после мученической гибели этого архиерея в земле язычников-пруссов. Давайте скажем несколько слов об этом человеке. Войтех был членом княжеского рода, который признавал над собой верховную власть чешского главного княжеского рода Пржемысловцев. Посланный родителями на обучение в кафедральную школу в городе Магдебурге, Войтех затем, в возрасте немногим более 20 лет, в 982 году, был возведен на епископскую кафедру в Праге. Деятельность Войтеха в житиях описана как деятельность идеального епископа. Войтех отличился тем, что он вскоре после начала своего правления оказался в конфликте с паствой. Причем конфликт принял такой острый характер, что епископ был вынужден удалиться в изгнание в Италию. Это было не просто столкновение между епископом-миссионером и его полуязыческой паствой. Источники говорят о том, что на самом деле во главе угла были далеко не языческие обычаи. Чешское общество к этому времени уже стало христианским, потому что первоначально первые семена Евангелия, как мы уже упомянули в начале, насадили здесь святые Кирилл и Мефодий, представители византийского, константинопольского, так сказать, православия. Ну а впоследствии это продолжили миссионеры западные, римо-католические, но так или иначе. Вместе с тем, несмотря на общую христианизированность, тем не менее члены общества далеко не очень ревностно исполняли те требования, которые несет в себе христианство. Пороки, против которых выступил епископ Войтех, были обычными пороками христианского общества, в том числе и в таких странах Европы, где христианство утвердилось еще во времена существования Римской империи. В то время браки священников в Европе в XI и в X веках были обычным делом. Встречались даже женатые епископы. Лишь во второй половине XI века церковь, и прежде всего римо-католическая, начала борьбу за установление целибата, безбрачия, которое наталкивалось на упорное сопротивление священнослужителей. Среди перечисленных в житиях святого Войтеха распространенных и довольно обычных пороков можно, однако, выделить один, характерный как для Чехии, так и для других стран Центральной и Восточной Европы эпохи раннего Средневековья. Характерной чертой жизни этого региона была экспансия молодых раннефеодальных государств, королевств, и правящий класс этих государств первоначально создавал материальные основы своего могущества за счет ограбления соседей. И вот одним из следствий такого положения стал расцвет работорговли. Продажа рабов на рынке Востока и Запада в обмен на разные жизненные блага, необходимые для знати. И эта продажа приняла столь широкий размах, что в средневековой латыни термин «славянин» стал синонимом слова «раб». Сначала церковь не имела никаких возражений против работорговли, но до поры до времени, пока захваченные и обращенные в рабство пленники были язычниками. Но положение изменилось в связи с распространением Слова Божия христианства, когда речь пошла о продаже пленных христиан иноверцам, допустим, еврейским купцам, которые были основными посредниками при сбыте товаров на международные рынки. И вот продажа христианина в рабство кому-либо другому стала восприниматься теперь уже как бы продажей и самой Христовой Церкви, ведь Церковь — это собрание христиан. И вот епископ Войтех очень резко и жестко выступил против этого порока — продажи христиан в рабство. И, конечно, тем самым он стал наносить ущерб интересам не только отдельных лиц, но и самой княжеской власти. Дело в том, что пошлина, взимавшаяся при продаже рабов, была важным источником пополнения княжеской казны. А в период раннего средневековья десятина, десятая часть дохода, неоднократно жаловалась различным церковным учреждениям, так что и у чешских священников тоже мог быть повод для недовольства поведением епископа Войтеха. Хотя последнее вот это вот утверждение – это всего лишь предположение. Покинув Чехию во второй половине 988 года под натиском своих недоброжелателей, епископ Войтех поселился в 990 году как простой монах в монастыре святых Бонифация и Алексия на Авентине в Риме. В Праге, по доверенности с князем Болеславом, временно исполнял епископские обязанности епископ Волколт. Но через несколько лет он был вынужден отойти от этих обязанностей по состоянию здоровья. И тогда в Рим отправилось посольство во главе с братом Болеслава, монахом-крестьяном, просить Войтеха вернуться обратно в Чехию, и в конце 992 года епископ Войтех вернулся к исполнению своих обязанностей. Действия Войтеха после 992 года были продолжены в том же самом направлении. И в результате правящая верхушка чешского общества пошла навстречу требованиям епископа. Поэтому постепенно рабство христиан начинает искореняться из порядков общественной жизни. Точно так же Войтех добился того, что постепенно для архиереев стал существовать запрет на брак. Новое пребывание Войтеха на пражской кафедре вновь оказалось недолгим. Через 2 года он снова был вынужден покинуть Чехию. Есть предположение, что причиной этому был политический конфликт между князем Болеславом и братом Войтеха, восточно-чешским князем Собеславом. Но прямые данные источников это не подтверждают. Агиографы связывают причину очередного ухода Войтеха из Праги с тем, что народ, который поначалу стал следовать наставлениям своего пастыря, затем постепенно стал возвращаться к своим прежним обычаям. Войтех удалился в Польшу. Им руководила идея христианской миссии к языческим народам, которые проживали в Прибалтике. Тем более, что Войтех знал славянский язык. И в частности, он проповедовал в Поморье. К тому времени поморцы были язычниками, и в христианизации Поморья были заинтересованы сами польские князья, так как распространение христианства на этих землях способствовало бы прекращению набегов на Польшу и их вовлечению в орбиту польского политического влияния. Однако в апреле 997 года Войтех был убит язычниками-пруссами. И вот главным событием в жизни христианской Чехии первой половины XI века после гибели Войтеха был предпринятый в конце 30-х годов XI века поход чешского войска во главе с чешским князем в польскую столицу Гнезно, где покоились останки святого Войтеха. Здесь, после трехдневного поста и молитв чешского войска, состоялось примирение чехов с некогда покинувшим их епископом, как свидетельство их искреннего желания покончить со всеми теми пороками, с которыми боролся Войтех еще при жизни. У гробницы святого были провозглашены статуты, то есть законы или нормы, которые устанавливали различные кары за нарушение предписаний, которые провозглашал Войтех, а участвовавшие в походе дружинники принесли присягу, что будут повиноваться этим установлениям. После этого, согласно житию, святой чудесным образом дал понять, что не возражает против перенесения своих останков в Чехию, и они были торжественно доставлены в Прагу и захоронены в кафедральном Пражском соборе. Эти законы или статуты начинались с запрета одного из главных грехов, которые вызывали возмущение Войтеха, это многоженство. Теперь устанавливалось, что мужчина и женщина должны довольствоваться одним супругом. Статуты устраняли и еще одно зло, против которого боролся епископ. Запрещался торг в воскресные и праздничные дни и какие-либо другие занятия с тем, чтобы верующие в этот день могли присутствовать на богослужении в храме. И, наконец, то, что касается продажи христиан в рабство. Действительно, государственная власть крайне неохотно предпринимала меры, которые могли бы нанести ущерб, в особенности материальный ущерб. И тем не менее, рабство среди христиан постепенно было искоренено из чешского общества. Особо следует сказать о славянской письменности этого периода. То, что на протяжении X-XI веков, скажем, во времена того же самого епископа Войтеха, о котором мы только что подробно сказали, о том, что в это время существовала христианская письменность, факт бесспорный. Исследователи сходятся в том, что славянскую письменность в Чехию принесли из Великой Моравии последователи Кирилла и Мефодия. Но судьбы этой письменности в X веке еще остаются неясными. Расцвет славянской письменности приходится на начало XI века, когда один из чешских святых, святой Прокоп, основал Сазавский монастырь, ставший крупным центром славянской письменности, где были выполнены переводы многих латинских литературных памятников разных жанров. Подводя итог нашему сегодняшнему занятию, дорогие радиослушатели, мы можем сказать о том, что на протяжении IX, X и XI веков положение чешского христианства, которое имело две генетические ветви, это ветвь святых Кирилла и Мефодия, и влияние римо-католической, западно-христианской церкви. Положение чешского христианства и чешского духовенства заметно упрочилось. К XI веку чешское духовенство вышло за стены городов и стало оказывать воздействие на образ жизни и поведение всего населения страны. Перенос останков епископа Войтеха и издание статутов, о которых мы говорили с вами до этого, говорит все-таки о способности верхушки чешского духовенства этого периода эффективно воздействовать на светскую власть, добиваясь ее поддержки в побуждении населения к соблюдению хотя бы некоторых элементарных норм поведения христиан, ну, допустим, обязательного присутствия на воскресном богослужении. Хотя, конечно, достигнутые результаты не следует преувеличивать, потому что нам известно, что языческие традиции было преодолеть очень и очень сложно. Это видно из русской истории, когда после крещения киевского князя Владимира в 988 году и распространения христианства первоначально, далеко не всегда удавалось искоренить языческие традиции и обычаи не только из сознания людей, но даже и из их повседневного обихода. Поэтому, конечно, это требовало достаточно многого времени. Тем не менее, мы можем сказать, что к XI веку в Чехии был сделан очень важный шаг в деле христианизации. И, безусловно, что это привело к тому, что впоследствии в эпоху развитого и позднего средневековья чешское общество уже оформится как таковое и войдет на всех законных основаниях в христианскую орбиту, как европейскую, так и славянскую. Сегодня, дорогие друзья, я прощаюсь с вами и благодарю, что эти полчаса вы были вместе с нами, а в следующий четверг, уже на Светлой Седмице, мы продолжим говорить о развитии христианства в Чехии. Всего вам доброго, помогай всем Господь, до встречи.